Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с разговора о новом журнале, вышедшем в Москве. Он называется «Литературный факт» и выпускается Институтом мировой литературы, вернее, даже группой «Литературное наследство». Главный редактор журнала, как и главный редактор «Литнаследства» Олег Коростылев. Олег Анатольевич, столько издается журналов, а тут, видите, целый куст вырос на этой замечательной академической грядке, и на этом кусте мы видим такой, ну, если не розу, может быть, еще, то, во всяком случае, очень симпатичный, привлекательный шиповник под названием «Литературный факт». Скажите, зачем нужен еще один литературоведческий журнал?
Да вообще-то мне кажется совсем по-другому, журналов очень не хватает. Все началось с того, честно признаться, что в Институте мировой литературы институт оказался лишен своего журнала. Во время перестройки он потерял свой родной журнал «Вопросы литературы». «Вопросы литературы» ушли в свободное плавание из-за того, что его не захотели удержать в голодные 90-е годы наши предыдущие руководители. И так получилось, что, например, у Института русской литературы, у Пушкинского дома, есть свой журнал «Русская литературу». А Эмли остался без журнала. И необходимость иметь свой журнал снова возникла в последние годы. Вернуть, естественно, вопрос литературы не представляется возможным. Мы им немножечко завидуем. Очень хотелось получить свой журнал в новой ситуации. Это совершенно необходимо. Но поскольку сразу скажу, что в результате всех этих разговоров и действий Институт мировой литературы открыл сразу три журнала разной направленности. Одним из них и стал журнал «Литературный факт». А все три журнала, они совсем разные. Главный эмлийский журнал называется «Студия Литерарум», и он посвящен, как, собственно, и подобает по названию Института мировой литературы, журнал посвящен мировой литературе. А «Литературный факт», который я редактирую, он появился еще и в результате дополнительных требований. Дело в том, что он появился как своеобразный такой филиал «Литературного наследства», знаменитейшей, старейшей и почтеннейшей серии. Появился потому, что тома серии готовятся очень долго. В среднем лет это к 7, а бывали случаи, что и лет 20 тома готовились. И в новой, более мобильной ситуации этого нам показалось недостаточно. Поэтому мы, во-первых, открыли дополнительную новую серию библиотек литературного наследства. Думаем, что она будет более мобильной. И кроме того, все-таки журнал оперативный и самый мобильный из этих жанров. А «Литературный факт», чем мы руководствовались, затевая этот журнал? Во-первых, нам хотелось бы сохранить жанр публикации. Я всю жизнь этим жанром занимаюсь и вижу, что в новую реальность он вписывается довольно плохо. Еще совсем недавно, казалось бы, в 80-е и 90-е годы, в начале 90-х, именно этот жанр, он определял лицо всей академической печати. Он был профилирующим и главенствующим. Была целая эпоха таких историко-архивных альманахов, которые этим жанром специально занимались. Помните, альманах «Память», потом «Минувшее», «Лицо», «Лица», «Диаспора», «Невский архив». И их было очень много. И эти независимые издания, они в то время составляли серьезную конкуренцию официальной науке. Но эпоха сменилась, большинство изданий не выжило, как независимых, так и официальных. А выживших, на мой взгляд, оказалось совсем немного. По крайней мере, именно вот филологических, а особенно историко-литературных журналов, их, на мой взгляд, осталось очень мало. А в новой ситуации они потребовались, может быть, даже в большей степени, чем раньше, потому что сейчас правила игры диктуют индексирующие системы отечественные линца, а еще больше зарубежные Web of Science и Scopus. И гуманитарные издания, которые вообще-то на этом празднике жизни вечно чужие, поскольку системы разрабатывались прежде всего под нужды технарей, А издания по русистике, тем более чужие, поскольку приоритет за английским языком. Ну и более всего не приветствуются как раз публикации. Индексируемые журналы предпочитают статьи, которые более-менее вписываются вот в эту новую систему. Кроме того, журналы часто диктуют ограничения по объему, то есть до листа и не более. А в публикации архивных документов размер, он ведь, на мой взгляд, должен диктоваться материалом. Если документ полтора листа, что мне его сокращать только для того, чтобы он втиснулся в формальные требования. Ну, я уж не говорю о том, что традиционные принципы оформления и комментирования архивной публикации, которые складывались годами, десятилетиями, они во многом противоречат системе references, которая сейчас принята. И вот из-за всех этих неудобств многие журналы, оставшиеся, совсем отказались от жанра публикации, либо берут их все реже. Нам в литературном наследстве уже давно стало очевидно, что необходимы дополнительные печатные площадки для этого жанра. И при этом мы совсем не хотим отказываться от вхождения в списки индексируемых изданий. И даже наоборот, со временем рассчитываем войти не только в РИНЦ и в ВАК, но и в Web of Science и в Scopus. То есть задача стояла у нас такая – пойти на какие-то компромиссы, попробовать вписаться в систему, но при этом сохранить все то ценное в академической редакционной практике, что было наработано предыдущими поколениями исследователей, создателями литературного наследства минувшего и аналогичных изданий. Думаю, это важно… Еще и потому, что обычно ведь не только сами публикации появляются чаще в книгах или в сборниках, чем в журналах, но они цитируются собратьями по цеху тоже в таких же изданиях, то есть, по сути, в своей изрядной части остаются за бортом индексирующих систем. Вот я не могу ничем другим объяснить то, что у наших главных суперзвезд, работающих в этом жанре, индекс Хирша пресловутый гораздо меньше, чем он должен быть. На мой взгляд, он должен выводить их в первые ряды по их трудоспособности, производительности и знаменитости. Не буду называть фамилии, но там даже наши академики имеют индекс Хирша совершенно незаслуженно низкий. Хотя цитируют-то их не меньше, скорее даже намного больше, чем многих коллег, но не в журнальных статьях и заметках, которые учитываются в индексирующих системах, а в таких же монументальных трудах, которые нигде не учитываются, вот так сложилось. Это я не к тому, что им надо подтянуться, им не к чему подтягиваться, а получается, что систему надо немножко подтянуть к ним. В общем, как Высоцкий пел, не подходит к ордену на серф. Здесь немножко повлиять на саму систему мы так сразу, наверное, не сможем. Но вот несколько исправить положение очень хотелось бы. Мне не нравится, что работающие в этом жанре вынуждены ощущать себя какими-то маргиналами в профессии. Получается так, что молодым исследователям для защит кандидатских и докторских, другим исследователям для отчетов и по грантам, и в своих институтах, им все время приходится отвлекаться от основной работы и готовить публикации в других жанрах, чтобы напечататься в этих журналах. А вот мне непонятно, почему, собственно, им не выполнять свою работу и отчитываться ей, делая то, что они умеют делать лучше кого бы то ни было. Именно это было одной из главных причин, но не единственной, того, что мы все-таки решили открыть и журнал «Литературный факт», и приложение к литературному наследству. Я прекрасно понимаю, что архивный документ – это не всегда истина в последней инстанции, и его публикации, в сущности, изучение не обязательно завершаются, наоборот, чаще только начинаются. Но, на мой взгляд, без документа в нашем деле никакое настоящее изучение невозможно.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» разговор с главным редактором нового литературоведческого журнала «Литературный факт» Олегом Коростылевым. Приведу цитату из вступительной заметки Петра Дружинина к публикации документов из фонда Министерства высшего образования, раскрывающих некоторые страницы борьбы с космополитизмом. Публикация озаглавлена «Филологический факультет Московского университета» в 1949 году. «Борьба с космополитизмом», — пишет Дружинин, оставившая в 1949 году неизгладимый след в судьбе отечественной науки, имеет свою большую трагическую историю. Причиной рождения этого исторического феномена стало несколько факторов. Основными мы считаем два. Во-первых, желание руководства страны в лице главного гражданина СССР ликвидировать послевоенное разномыслие, окончательно усмирить интеллигенцию, поставив ее на службу главной идеи момента истории «догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки». Во-вторых, именно в 1949 году получило свое развитие сформированное мироощущением той же инстанции политика государственного антисемитизма. Причем последнее не просто символизировало нетерпимость к проявлению некоторыми гражданами своей национальной идентичности, но демонстрировало расцвет исконно русского, махрового антисемитизма, который сдерживался все годы существования советского общества. Синергетический эффект этих факторов, когда в результате кампании 49 года значительное число русских ученых, преимущественно евреев по крови, были лишены возможности продолжить свою научную и преподавательскую деятельность, стали приговором и науке в целом. Отдельные направления оказались лишены главных своих представителей, а результаты стагнации в гуманитарных науках после чистки 49 года ощущаются до сего дня. В свое время нами была в подробностях рассмотрена ситуация, сложившаяся в данном контексте филологической науки Ленинграда, прежде всего изгнание литературоведов-космополитов из Ленинградского университета и Пушкинского дома Академии наук СССР. В силу обособленности Ленинграда как научного и политического центра, вкупе с раскручиванием ленинградского дела, ситуация там в 49 году оказалась особенно тяжелой. Однако ученых-евреев шельмовали тогда на просторах всей нашей бескрайней родины, в том числе и в Москве. В Институте мировой литературы Академии наук СССР и на филологическом факультете Московского университета, в других советских учреждениях. Мы сделали выборку документов, посвященных борьбе с космополитизмом на филологическом факультете МГУ, которые сохранились в фонде Министерства высшего образования СССР и в Государственном архиве Российской Федерации. Именно Министерство высшего образования СССР должно было, с одной стороны, проводить кадровую и идеологическую политику руководства страны в подчиненных учреждениях, с другой должно было отчитываться перед тем же руководством о своих действиях по проведению этих решений. То есть нам представляется, что все действия Министерства высшего образования СССР и его руководителей были в значительной степени вынужденными, и будь ситуация в стране иной, ни министр Кафтанов, ни его верные замы и помы, Самарин, Жигач, Топчиев и прочие им подобные, не оказались бы столь кровожадными. Однако ссылки на эпоху, на то, что происходило, все говоря словами Бориса Михайловича Эйхенбаума, в это дикое время, среди этого мракобесия, лакейства и подлости, ни в коем случае не должно и не может оправдать послушных и квалифицированных исполнителей высочайшей воли, которые являлись звеньями одного механизма советского тоталитаризма, жестокого и беспощадного. Судьба космополитов филологического факультета МГУ неразрывно связана с судьбой всех литературоведов-космополитов Москвы. Каждое научное и учебное учреждение в 49 году в обязательном порядке выявило таковых и потом их публично линчевало на общих собраниях. Ученых там разоблачали, унижали, топтали, доводили до инфарктов. Но никаких кадровых решений формально не принималось. Оргвыводы были прерогативой партийных и государственных органов. И приговор об изгнании профессора из вуза выносило или санкционировало только Министерство высшего образования или сектор науки ЦК. Чтобы соблюсти заведенный порядок, сперва Министерство высшего образования снаряжало комиссию, которая работала в ВУЗе рука об руку с парторганизацией или даже с параллельной комиссией райкома партии. Эта комиссия делала вывод о неудовлетворительности ситуации и ее виновниках. Затем проводились партсобрания и открытые заседания ученых советов. Именно эти линчевания прославили кампанию 49 года. И только после всех этих мероприятий выносился окончательный приговор. Так пишет Петр Дружинин во вступительной заметке к публикации «Филологический факультет Московского университета» в 49 году. Продолжаем разговор с главным редактором литературоведческого журнала «Литературный факт» Олегом Коростылевым. Олег Анатольевич, а вот из другой оперы у меня есть вопрос. Ведь «Литературное наследство» всегда позиционировало себя как издание, в котором впервые появляется тот или иной текст. Как же быть теперь с литературным фактом? Ведь он, по существу, перехватывает какие-то получившиеся удачные публикации, предоставляет им свои страницы. И что же, теперь этот материал будет потерян для литературного наследства?
Нет, литературное наследство по-прежнему соблюдает свои права первой ночи. Но дело в том, что литнаследство берет материалы по объему огромные, для журналов совершенно не приспособленные. Средний размер там листов 10 печатных, то есть у нас бывают материалы и по 200 страниц, и по 500, а бывает, что один материал занимает несколько книг, толстых, больших книг большого формата. А в журналы мы намереваемся пропускать то, что называется препринтом. Как правило, это либо вступиловка, точнее, часть вступительной статьи, либо небольшой какой-то отдельный сюжет из огромного материала. Ну вот, например, в первом номере «Литературного факта» опубликованы тексты рукописной газеты Веры Николаевны Буниной, где я доказываю, что это на самом деле не столько рукописная газета, сколько часть переписки, которую Вера Николаевна, чтобы своего супруга чуть-чуть привлечь внимание к себе, оформила это свои письма как такую рукописную газету. Соответственно, в огромный корпус переписки Бунина с женой эти тексты войдут частью, но очень малой частью, потому что весь корпус насчитывает более 50 листов. Это получится около 500 страниц большого формата. А здесь, соответственно, это небольшая публикация, где эти 4 письма публикуются отдельно. И примерно такие же операции мы намереваемся проделывать и с другими. То есть на литнаследство это скажется только дополнительным пиаром. Как знаете, раньше было принято и у нас, и в эмиграции, сперва шла газетная публикация, потом журнальный вариант, и только потом книжное издание. Причем мы в своих журнальных вариантах намерены публиковать не целиком, а только малые фрагменты для, скорее, привлечения внимания читателей к будущей книге.
На обложке первого же номера «Литературного факта» стоит номер 1-2. Это что же? Обычно бывает все-таки первый как первый, а тут как бы редакция ну так заждалась, ну так давно не издавала эти материалы и не привлекала этих авторов, что уже накопился двойной номер, да?
Да, мы выпустили сдвоенные номера и журнала «Студия Литерарум», и журнала «Литературный факт». Дело в том, что они датированы 2016 годом и вышли как бы в прошлом году, чтобы можно было говорить, издание выходит с 2016 года. А студия «Литерарум» выпустила первые два номера сдвоенными. «Литературный факт» — только самый первый номер. Все номера 2017 года будут уже выходить обычными стандартными номерами. Вот только каков будет объем, я до сих пор не очень хорошо себе представляю, потому что все время набирается больше, чем надо. Вот на такой же большой сдвоенный номер за 400 страниц. В первом номере 464. 4 страницы, это довольно много для периодического издания. Для одинарного номера надо бы сократиться до 250-300 страниц, но все время получается больше, потому что очень много интересных материалов. И на самом деле, вы правы, накопилось довольно много того, что хотелось бы опубликовать в ближайших же номерах.
Круг авторов журнала, как вы его формировали?
Дело в том, что его особо не пришлось формировать, он давно существует. Я ведь когда-то редактировал историко-архивный альманах «Диаспора», и круг авторов практически не изменился с тех пор. Это самые знаменитые публикаторы всех времен и народов и, собственно, всех стран – все, кто публиковался в диаспоре, они, в общем-то, автоматически перешли в литературный факт. Ну, добавились еще, может быть, те, кто помоложе. Это все очень известные в своей сфере и, я бы сказал, знаменитые люди. Здесь же самые, в общем-то, суперзвезды представлены. И в редколлегии редсовете издания. И они же, собственно, и являются авторами. Ну, их даже, в общем, они не нуждаются в представлении. Это академик Александр Васильевич Лавров, это Николай Алексеевич Богомолов из МГУ, это Джон Малмстад из Гарварда. Здесь, в общем, представлена практически вся география в редколлегии редсовете и, соответственно, среди авторов тоже. Кто-то уже успел напечататься в первом номере, а все остальные мы ждем их публикации в следующих номерах.
Насколько солиден фундамент под литературным фактом? Насколько вы чувствуете, что этот проект, как теперь говорят, он все-таки просуществует солидное количество времени?
Что считать фундаментом? Если считать финансовую базу, так ее нет никакой. Это все на добровольной основе и в качестве общественной нагрузки. Но если смотреть на научную составляющую и на необходимость существования этого журнала, то думаю, что он еще долго будет необходим. Во-первых, он оказался очень нужен, и вот уже после выхода первого номера и от авторов, и от некоторых читателей приходилось слышать, что вот это такой журнал, который мне очень не хватало. Именно источниковедческого такого публикаторского издания, где печатались бы фрагменты новонайденных документов, впервые обозначались бы какие-то темы, которые авторы потом будут развивать, превращая в большие книги, в тома литнаследства, в отдельные сборники. А здесь первые заявки на эти будущие тексты. Здесь есть даже заявки на целые собрания сочинений, надо сказать. Так что необходимость в этом есть точно, поскольку желание у авторов, ну и, соответственно, у редакторов издавать это насколько можно долго тоже есть. Думаю, что какое-то время он просуществует, пока будет выполнять свои эти функции.
Рассказывал главный редактор нового московского журнала «Литературный факт» Олег Коростылев. Программа «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Новая страница воспоминаний Марины Ефимовой. Глава «Любимый город». Окончание.
Судя по свидетельству историка Елены Игнатовой, автора замечательной книги «Записки о Петербурге», уже в конце XVIII века охотники до обобщений начали описывать характер петербуржца. Первый биограф города, ботаник и этнограф Иоганн Готлиб Георги, его именем назван цветок георгин, представлял петербуржцев этакими афинянами северных болот. Гостеприимство, писал он, есть отличная склонность санкт-петербургских жителей всех классов. Склонность к переменам и предпочтение всего нового в жилищах, обычаях, часто даже в дружбе и любви, показывается у многих в великой степени. Редко найдется большой город, в коем бы более начатых предприятий остались незаконченными, как здесь». Страсть к чинам и достоинствам здесь более царствует, чем в других местах. В женском поле всеобщее честолюбие и чувствительность. В нраве здешних жителей удивительные противоположности. Наибольшая деятельность с напряжением всех сил при малых предметах. И леность равнодушия при важнейших делах. Наичувствительнейшее, страстное участие в делах и приключениях других, часто чужих, и холодное равнодушие при великих происшествиях, потере великих особ, даже и к своим потерям». Конец цитаты. Спустя столетия страдалец Николай Павлович Анциферов, историк и культуролог, которого советская власть 6 раз сажала, выпускала и снова сажала, написал с какой-то личной болью портрет петербуржца в книге 1922 года «Душа Петербурга». «Город на болоте, жизнь на болоте, в тумане, без корней, глубоко вошедших в животворящую мать сырую землю. Нет корней – и душа распыляется. Все врозь, какие-то блуждающие болотные огни. Ненавидят ли, любят ли, всегда мучают друг друга, не способные слиться в одно органическое целое». Конец цитаты. Ну, как тут не вспомнить? «Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен». В 1945 году американский дипломат Джордж Кеннон ехал в Ленинград после долгого перерыва. Это возвращение он описал в книге «Очерки жизни». «В предыдущий приезд я был в Ленинграде всего 3 дня, но сейчас мне казалось, что я возвращаюсь домой. Для меня Петербург – один из самых пронзительных, горько-счастливых мест на Земле. Великий, печальный город, в котором искра человеческого гения, чтобы дать свет, всегда должна была пробивать темноту, сырость и холод, но в котором именно поэтому создавались необычайное тепло, необычайная красота и необычайное напряжение чувств и отношений». Конец цитаты. В мое время дружба была одной из главных составляющих жизни. В Питере взаимопомощь друзей заменяла собой почти все основные функции западного общества. От финансового кредитования, причем беспроцентного, до психотерапии. Дружбе в то время ничто не мешало, кроме разве любовного соперничества. Не было социальной разницы, не было заметных различий в доходах, не было иерархической лестницы, а та, что была, вызывала или страх, или отвращение. Не было образовательной пропасти между людьми, а если она была, то ее с лихорадочным энтузиазмом заполняли, поскольку начитанность была главным козырем в любом сообществе, даже школьном. Словом, мы дружили исключительно по зову сердца. Все мои дружбы, сейчас я уже могу это сказать с полным основанием, пожизненные, и не только у меня. Вспомните это непременное местоимение «мы» в стихах поэтов Серебряного века. Мандельштамовская: «В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем». Или ахматовская: «А мы живем торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч, когда с налету ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь, но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные мрачные сады и голос музы еле слышный». Здесь, в эмиграции, я рекламировала Питер американцам, но большинству из них больше понравилась Москва, такая бесспорно русская, в которой местами все еще ощущается ее невероятная по американским меркам древность. А Петербург для них просто еще один европейский город. Его тайна раскрывается только перед теми, кто знает, по крайней мере, что по его улицам всадник медный с тяжелым топотом скакал. Из иногородних россиян, кажется, москвичам Петербург был особенно чужим, причем во все времена. Причина часто была одна и та же – его чиновный дух. Ярче всех, или во всяком случае эмоциональнее всех, неприязнь Герцена. Он пишет: «Москва действительно город штатский, несколько распущенный, не привыкший к дисциплине. Но стройность одинаковости, отсутствие разнообразия, личного, капризного, своеобычного, обязательная форма, внешний порядок – все это развито в самом нечеловеческом состоянии людей, в казармах. Мундир и однообразие – страсть деспотизма. Если показать батальоны одинаковых сюртуков, плотно застегнутых щеголей на Невском проспекте, англичанин принял бы их за отряд полисменов. Я оставил Петербург почти с ненавистью, а между тем надобно было перебираться в неприязненный город». Конец цитаты. Еще через полвека добродушнейший наблюдатель, художник Константин Коровин, коренной москвич, тоже описал Петербург. Его вызвали туда срочно оформить для Императорского театра оперу «Вензорские кумушки». Директор императорских театров Всеволожский показался ему деликатным и очень запуганным человеком. Он обещал достать все, что нужно для работы, сказал, что писать декорации Коровин будет в Таврическом дворце, и несколько раз предупредил: «Вы только с нашими поменьше разговаривайте». И Коровин не решился спросить, кто такие эти «наши». В отведенном ему зале Таврического дворца бродили какие-то прилично одетые люди, назвавшиеся сторожами. Коровин спросил, не могут ли они ему помочь. Они, улыбаясь, согласились. Сходили за покупками, помогли натянуть холст. К вечеру зашел очень элегантный и приветливый человек, придворный. Угостил Коровина шампанским, сказал, оглянувшись на дверь, что государь посмотрел и одобрил его работу, и добавил: «Вы только нашим ничего не говорите». Позже приехавший из Москвы Сава Мамонтов, которого с трудом пропустили в Таврический дворец, сказал Коровину, что теперь он понимает, почему в Москве художники расспрашивали полицмейстера. Полицмейстер дал отзыв: «Прекрасный молодой человек, но повеса». «Да почему ж повеса?» – возмутился Мамонтов. И полицмейстер ответил, очевидно, уже в московском духе: «А так-то вернее». Коровин спросил, наконец, у Мамонтова, кто такие наши, но и тот не знал. Подготавливая этот очерк, я делала выписки в блокнот, который привез мне из Питера приятель. Обложка блокнота оформлена как небрежный рисунок – бутылка, зонтик и штрихи дождя, и надпись: «Из Петербурга с апатией и безразличием». Шутка, да в ней намек, добрым молодцам урок. Нынешняя репутация или, возможно, самовосприятие моего любимого города. Города страстей, деспотизма, революций, дворцовых переворотов, цареубийств. Города чемпиона выживаний, возрождений из руин, оттаивания после ледниковых периодов. Возможно, дело в том, что в петербуржцах немецкой и польской крови, наверное, больше, чем русской. Даже Денис Иванович фон Визин был, честно говоря, фон Визен. Достоевский был шляхтичем. Словом, душа нараспашку – это не Петербург. А вообще интересно, сколько поколений будет существовать трудноопределимая или, может быть, воображаемая разница характеров Петербурга и Москвы? В середине XIX века Герцен считал, что все разумное и прогрессивное рождается в Московском университете, а на жизнь в Петербурге свет падает только из замерзших окон Зимнего дворца. В первые годы XX века большинство русских художников сходились на том, что все новое и передовое рождается в Москве. Петров-Водкин пишет: «Москва ненавистно относилась к Петербургу, а последний просто делал сенаторский вид, будто не замечает московских еретических увлечений». В XX веке все смели и перемешали: революция, большой террор, отечественная война, смерть тирана. Но в мое время, время оттепели 60-х годов, москвичи часто называли Петербург провинцией, и не без основания. Наши партийные лидеры были еще более костными, невежественными и нетерпимыми, чем московские. К тому же, к прогрессивным и реформаторским идеям в Ленинграде, мне кажется, относились осторожнее. Возможно, обжегшись полвека назад на молоке, дули на воду. Со мной тогда произошла одна неловкая история. В 1960 году в Москве, студенткой последнего курса политехника, я попала на вечеринку в доме друзей, где было несколько молодых московских юристов. Прогрессивные возбужденные москвичи спорили о политических перспективах России в предвкушении таяния кремлевских льдов и читали наизусть антисоветские стихи поэта Коржавина, уже успевшего недолго посидеть в тюрьме за инакомыслие. Меня засыпали вопросами о Питере. «А у вас-то что? Как там Фрол Козлов? Смертную казнь еще не ввел?» Я с трудом вспомнила, что Фрол Козлов, первый секретарь чего-то там горкома-обкома, был притчей во языцах вроде бы год назад. А кто там сидит сейчас, я понятия не имела. Хотя именно при этом, новом, арестовали знакомого переводчика Кирилла Косцинского по доносу за антисоветские высказывания. Мне казалось, что главари горкомов-обкомов абсолютно взаимозаменяемы, и что поэтому не стоит труда запоминать их фамилии. Другой москвич с еще большими познаниями ненадолго выручил меня. «Да в Питере уже не Козлов, — сказал он, — а Спиридонов. Строит хрущобы». Когда я все-таки провалилась на перекрестном допросе, московский друг спросил с укором: «А почему это ты ничего не знаешь?» Пришлось мне тогда произнести маленькую исповедь. Я сказала: «Дорогие москвичи, я уверена, что колыбелью следующей революции будет Москва, а не Питер. У меня, конечно, очень узкий круг друзей, но довольно типичный. Мы не читаем и не разгадываем газет, кроме моей бабушки. Она читает и потом говорит задумчиво: ну что-нибудь-то в этом должно же быть правдой. Мы морщимся на любые политизированные стихи, даже если они антисоветские, и любим пьяненького поэта Горбовского, чьи стихи могли быть написаны 40 лет назад каким-нибудь белогвардейцем. Кто бы видел, как мы с ней прощались, на ее глазах кипели слезы, на вокзале дисконтом кричали маленькие злые паровозы». Один из гостей сказал: «Приехали». Ну и что ж тогда волнует ваш круг, если судьба страны для вас мелковатая тема? И я промямлила, что мне стыдно признаться, но неделю назад два моих приятеля насмерть разругались, потому что один с прохладцей относится к Прусту и страстно любит Томаса Манна, а другой убежден, что с человеком, который предпочитает Манна Прусту, не о чем разговаривать. То есть мы не столько антисоветские, сколько совсем не советские или даже внесоветские. Кто-то из гостей сказал раздраженно: «Хорошо, устроились». Но нет, нет, не устроились. В Питере абсолютно аполитичных поэтов власти моментально унюхивают, хватают, гонят из университета в армию, категорически не публикуют, судят и вообще не пущают. Грубо говоря, в Москве интеллигенция, как может, борется с советской властью, а в Питере советская власть борется с интеллигенцией. Разумеется, эту беседу полувековой давности – абсолютно частный случай. Тем не менее, в мое время разница между Москвой и Ленинградом то ли действительно существовала, то ли странным образом культивировалась по всей стране. В 1959 году мы с мужем, молодоженами, поехали вдвоем отдыхать в пригород Киева Пущу-Водицу. Зашли в понравившийся нам дворик, но хозяйка сказала, что ничего дачникам не сдает. Мы огорченно подцокали, извинились и пошли к выходу. А она вдруг сказала: «Ладно, сдам уж вам». И добавила почти утвердительно: «Вы ведь из Ленинграда». Я удивилась: «А как вы узнали?» И хозяйка сказала обиженно: «Что ж я ленинградцев от москвичей не отличу?» Я потом жалела, что не спросила ее, в чем же она-то видит разницу между среднестатистическими москвичами и ленинградцами. Неужели она улавливала произношение или интонации? Или мы сдержаннее, не такие настойчивые, малохольные? Может быть, для нее ленинградцы все еще блокадники, вроде как эвакуированные, которых надо подкормить? А 20 лет спустя, в 1978 году, когда Саша Кушнер узнал, что мы с Игорем собрались эмигрировать, он спросил меня почти с ужасом: «Как ты могла решиться уехать за границу? Для меня и в Москву-то съездить настоящая драма».
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете воспоминания Марины Ефимовой. Глава «Любимый город». Окончание.
В Петербурге от десятилетия к десятилетию его истории шла через полосица настроений, смена атмосферы и духа города. За четверть века до посещения раздраженного Герцена, в первой четверти XIX века, совсем другая пора Петербурга. Дней Александровых прекрасное начало, патриотический энтузиазм войны с Наполеоном. На Невском живописная публика, лондонские денди, парижские наряды дам, гвардейцы в красных мундирах. После полудня дети с гувернерами вытесняются, наконец, их нежными родителями, пишет Гоголь в повести «Невский проспект», идущими под руку со своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. В городе атмосфера попустительства. Пушкин пишет жене: «Летний сад – мой огород. Я, вставший ото сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома». В городе кипит художественная жизнь, театры, концерты, литературные общества, публичные курсы, где читают лекции Державин, Крылов, Гнедич. Для Грибоедова Москва – это Фамусов и княгиня Марья Алексеевна, а Петербург – это Чацкий. Но все же и тогда засилье чиновников, субординация, подмороженность от присутствия высшей власти – неизбежная особенность северной столицы. В 3 часа, пишет Гоголь, на Невском проспекте вдруг настает весна. Он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Это в повести «Невский проспект». Иногда кажется, что именно Петербург убил в Гоголе простодушную украинскую веселость обворожительных вечеров на хуторе близ Диканьки. Сделал его великим автором петербургских повестей, ревизора мертвых душ и постепенно свел с ума. Останься Николай Васильевич Яновский жить в своих Сорочинцах, Полтаве, в Миргороде, он бы, наверное, не умер так рано, но и Гоголем бы, наверное, не стал. «Как странно играет нами судьба наша», – пишет он, – «но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенную массою наляжет на него, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде. Петербург – колдовской город. Он населен, перенаселен трагическими тенями. Но сонмы литераторов, композиторов и художников, да и сам город, настолько их опоэтизировали, что виды улиц, набережных, площадей и мостов, над которыми эти тени витают, вызывают в душе не горе и ужас, а трепет благоговения перед могучим и загадочным гением места. Наблюдательный художник Петров Водкин пишет в книге «Евклидово пространство». Фантастический город Петербург. И могло бы случиться, как это случилось со многими моими друзьями из мира искусства, что я, на всю жизнь оставшись под его чарами, рисовал бы только его каналы, Новую Голландию, растральные колонны и памятник Фальконета. Петербург отвлекает от жизни. В одном современном романе, романе Игоря Ефимова «Седьмая жена», юная героиня, объясняя американскому туристу особенности Петербурга, показывает ему медного всадника и говорит: «Это основатель города. Он прорубил окно, чтобы русские могли выйти в Европу. Но получилось наоборот. Европа пролезла в окно в Россию и выстроила для себя на Неве этот город». Действительно, при том, что были Земцов, Ухтомский, Старов, Воронихин, Захаров, Стасов, все же стиль города задали европейцы. Леблон, Трезини, Монферран, Растрелли, Кваренги, Тома де Тамон, Фельтон, Росси. Однако похоже, что все эти великие архитекторы столько же диктовали стиль своего Невского детища, сколько это место само диктовало им стиль. Его северный свет, плоский горизонт, белые ночи, Невы державное течение, широких рек сияющие льды и голос музы еле слышный. В 60-х я работала года два в Доме техники на Невском. Весной и летом, в дни, когда не надо было торопиться домой, я после работы шла пешком до Эрмитажа, обходила один какой-нибудь зал и на последние полчаса приходила в Малый Эрмитаж, в павильонный, кажется, зал с часами-павлином. Его огромные окна выходили на Неву, и в 6:30 в них давали закат. Он заливал своим бледным золотом все небо и всю реку. Это было незабываемое зрелище. Конечно, закат можно было смотреть и внизу, на набережной, но сквозь дворцовые окна он выглядел особенно петербургским, фоном имперского города, его ежевечерним великолепным прощанием. За свою недолгую по российским меркам историю город Петербург несколько раз умирал. Период страшного упадка начался после смерти Петра I, того, чьей волей роковой под морем город основался. Потом в годы бесчеловечного правления императрицы Анны Иоанновны и Берона. Спустя полтора столетия в еще более бесчеловечные годы большевистской революции и гражданской войны, в течение 900 дней ленинградской блокады, наконец, после развала Советской империи. Я была слишком мала, чтобы рассмотреть умирающий блокадный город. Он запомнился мне только зимним. Посеребренные инеем стены нетопленных дворцов, снег чистый, как в поле, реки, превратившиеся в улицы, по льду ходили, чтобы сократить дорогу, непосильную дистрофиком. Мельком, проездом я видела последний, недолгий, к счастью, период 1990-х годов, когда Марсово поле и сад у инженерного замка походили на пустыри, и в городе исчезли, казалось, все птицы, кроме ворон. Петербург обычно умирает аристократически. Его агония – странная прощальная красота. У Анциферова в книге «Душа Петербурга» приводится несколько портретов умирающего города, пера Георгия Иванова, например. Кто посетил Петербург в страшные смертные годы 1918-20, тот видел, как вечность проступает сквозь тление. Разом провалилось куда-то чрево столицы. В городе, осиянном небывалыми зорями, остались одни дворцы и призраки. Истлевающая золотом Венеция и вечный Рим бледнеют перед величием умирающего Петербурга. Несклонный к сентиментальности Ходасевич писал: «Город стал величественным. Вместе с вывесками с него сползла лишняя пестрота. Петербург утратил все, что было ему не к лицу». Этот город постоянно одушевляли. Поэты и художники воспевали его, проклинали, стыдили, выносили ему приговоры, приписывали ему все возможные состояния – печаль, романтичности, гнева, стойкости духа. Поэты разговаривали с ним, взывали к нему. – Петербург, я еще не хочу умирать, у тебя телефонов, моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Певцы Петербурга так сроднились с ним, что часто предчувствовали его будущее, как Блок в 1905-м. И предок царственно-чугунный все так же бредит на змее, и голос черни многострунный еще не властен на Неве. А как беззаветно его любили! Вспомнить только стихи Набокова, уже эмигранта. «Мой девственный, мой призрачный, навеки, в душе моей, как чудо сохранится, твой легкий лик, твой воздух несравненный, твои сады и дали, и каналы, твоя зима высокая, как сон». В 1942 году художник-мироскусник Мстислав Добужинский, живя в Нью-Йорке, пытался рисовать блокадный Ленинград, воспроизводя обожаемый город по памяти и воображая его разгромленным немецкими снарядами. Это странные и горестные рисунки. Здесь, в Америке, среди эмигрантов я не раз замечала спесивость бывших ленинградцев, их тон превосходства не только с бывшими провинциалами. Для москвичей делается неохотное исключение. Но и с американцами. Однажды я стала свидетелем перепалки между эмигранткой и американкой-экскурсоводом в городке Ньютоне, в маленькой имитации средневекового замка, превращенного в музей. Поводом для презрения эмигрантки стали музейные экспонаты. «Почему в вашем музее нет искусства?» – спросила она. «Статуй, картин, как в русских дворцах-музеях. Вы в них, я надеюсь, бывали?» Экскурсовод же в русских дворцах не бывала и не видела никакой необходимости в наличии картин. Она продолжала показывать экспонаты, в том числе сервиз, якобы оставленный Наполеоном в Москве. Иммигрантка спросила с имперской требовательностью, почему этот экспонат оказался в Америке. «Как русские могли продать вам такую исторически значимую вещь?» Экскурсоводша холодно сказала, «Наверное, им хорошо заплатили». Это совсем рассердило и расстроило эмигрантку. «Господи», – бормотала она, – $12 за билет. Посмотреть на барахло, которому место на дешевой распродаже. Музей называется. Ткнуть бы их носом в Эрмитаж. Замок хренов. Показать бы им инженерный замок. Должна признаться, однако, что некоторые пропетербургские высокомерные шутки меня и саму радуют. Кто-то подслушал или придумал, что в питерском автобусе пожилая женщина сказала каким-то громко разговаривающим людям: «Говорите потише, пожалуйста, вы все-таки в Петербурге». У людей чувствительных Петербург почти никогда не вызывал какого-то одного однородного отношения. Чувства к нему полны противоречий. Герцен в конце концов написал: «Ни в одном городе я не передумал столько горестных мыслей, сколько в Петербурге. Из-за них я и полюбил его». Все-таки полюбил. А певец Петербурга Пушкин все-таки написал: «Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, цвет воды зелено-бледный, скука, холод и гранит». Правда, добавил к этому игривую и веселую концовку для тех, кто не живет в Петербурге. «Все же мне вас жаль немножко, потому что здесь порой ходит маленькая ножка, вьется локон золотой». Петербург вообще неожиданно веселый город. Всегда им был, даже в бытность свою Ленинградом. Конечно, его юмор саркастический, не без яда. Еще в 1782 году питерский драматург фон Визин рассмешил всех и навсегда своим недорослям. Слова госпожи Простаковой о бессмысленности обучения географии, а извозчики-то на что, актуальны до сих пор, просто извозчиков заменили GPS. Грибоедов снабдил русский юмор бессмертными репликами Фамусова и Молчалина. А как смеялась Россия над комедиями Гоголя? Сквозь слезы, конечно. И Гоголь до сих пор злободневен, когда пишет в театральном разъезде реплику чиновника, говорившего об авторе «Ревизора»: «Да что он знает? Черт он знает! И взятки не так берут, если уж на то пошло». А как смешил Крылов. И не только в баснях, прячась за спину Эзопа. Зная свою репутацию обжоры, возмущенно описывал веселым друзьям трапезы в Зимнем дворце. «Что это за обед? Бульон пустой дали, только морковка на мели лежит». В 1920-х годах эстет Георгий Иванов в очерках «Китайские тени» смешно и изысканно издевался над безвкусицей, залившей поэзию после революции. Коллекционировал шедевры графоманов, например: «И пусть на хартии вековой имен народных корифеев, где Пушкин, Лермонтов, Толстой напишут имя Тимофеев». Михаил Зощенко и Евгений Шварц писали уже эзоповым языком, подделывались, один под мещанина, другой под сказочника, спасаясь от собачьего нюха чекистов. Трое других шутников, красавцев, поэтов не спаслись – Хармс, Введенский, Олейников. «Я влюблен в Генриетту Давыдовну, а она в меня, кажется, нет. Ею Шварцу квитанция выдана, мне ж квитанции, кажется, нет». И Генриетта Давыдовна не спаслась. Введенский умер где-то на пересылке. Олейников расстрелян, видимо, на Литейном в подвале большого дома. А Хармс умер в красивом старинном здании психушки при тюрьме Кресты, тоже яркой достопримечательности Петербурга. Но смех не замирал в городе. В 1950-60-х годах Аркадий Райкин создавал в Петербурге с питерским писателем Поляковым и одесситами Жванецким и Карцевым самые смешные и смелые свои программы, пока все-таки не сбежал в Москву от очередного местного царька, по иронии судьбы, с фамилией Романов. Петербуржцы спасались смехом. В блокаду я подглядывала из-за шкафа, за которым была спрятана от залетавших осколков моя кровать, как мамины друзья, блокадники и двое фронтовиков, приехавших с фронта на трамвае, хохотали над новыми анекдотами. И как они не боялись. Впрочем, тогда ничего не боялись. А уже в 1947-м моего отца, фронтовика и орденоносца, посадили на 10 лет за рассказанный неосторожный анекдот. В моем поколении, еще не стряхнувшим с себя безумие сталинизма, все талантливые литераторы в Питере или писали в стол, или становились переводчиками, детскими писателями и писателями-юмористами. Смешные ироничные рассказы писали Виктор Голявкин, Владимир Марамзин, Сергей Вольф, Валера Попов и чуть позже Сергей Довлатов. Поэт Владимир Уфлянд веселил нас абериутскими, не без абсурда, стихами. Уже давным-давно замечено, как некрасив в скафандре водолаз. Но, безусловно, есть на свете женщина, что и такому поддалась. В застольном веселье чемпионами были Евгений Рейн, Анатолий Найман и Людмила Штерн. И как я теперь себя ругаю, что просто легкомысленно смеялась и не записала ни одной из их восхитительных импровизаций. Тоже и с Довлатовым. Шутки из его рассказов теперь все помнят, но сколько таланта было растрачено в разговорах. В промежуточном пункте эмиграции в Вене мы с Довлатовым жили в одно время. Однажды пошли гулять втроем. Сергей, я и моя старшая дочь Лена, тогда 17-летняя. Гуляли по улицам, и он так нас смешил, что меня и Лену шатало от смеха. И Сергей ловил нас и притягивал обратно к себе, чтобы чопорные венцы не приняли нас за пьяных. Недавно я услышала до того неизвестную мне шутку о разнице между Москвой и Петербургом. Если расскажешь что-нибудь смешное, то москвич рассмеется, а петербуржец только скажет «смешно». Клевета, конечно, но смешно. Теперь я приезжаю в Петербург редко, гостем. Последний раз была в 2007-м. Город украшался, чуть лихорадочно, с излишествами, вроде торцов на Дворцовой площади. Но все же расцветал, был оживлен, и, слава богу, все еще оставался Петербургом. И мне хотелось поблагодарить современных российских архитекторов, в чьем распоряжении бескрайние просторы России, что они пока осторожно втискивают в Петербург свои шедевры, не подражают тому описанному Георгием Ивановым графоману, который хотел, чтобы в хартию всемирных корифеев писали имя Тимофеев. Я хотела поблагодарить всех петербуржцев всех времен за то, что они сумели сберечь этот город. Даже уличных мальчишек за то, что отбили не все носы у статуи Летнего сада.
Марина Ефимова завершила главу «Любимый город» из книги своих воспоминаний, премьера которых каждый месяц звучит на волнах Радио Свобода. Продолжение слушайте в мае. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.